Мы продолжаем наш цикл, посвященный 200-летию Царского сельского лицея. И я вновь нахожусь в университете, в отделе редкой книги, научной библиотеки Уральского университета. И беседую с заведующей отделом редкой книги Ольгой Михайловной Кадачиговой. Добрый день, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы поговорить, ну, может быть, повод даже такой, что только что мы дни Кирилла и Мефодия, учителей славянских, отмечали и вспоминали все равно о каких-то педагогических там приемах, традициях отечественных. И хотелось бы поговорить сегодня о преподавателях Царскосельского, потом Александровского лицея. Что такого уникального, удивительного было в этих людях, что они вырастили вот такую блестящую плеяду и самых культурных, пожалуй, самых выдающихся людей своего времени. Наверное, и сами они были людьми выдающимися. И, наверное, начнем мы с тех преподавателей, которые учили Александра Сергеевича.
Да, безусловно, это были замечательные педагоги, которые оставили след в российской педагогике, на педагогической науке на долгие годы. Один из поздних лицеистов уже последнего лицейского периода, Лев Любимов, в своей книге писал о том, что лицей всегда стоял на службе российской государственности. И это действительно было так. И чтобы выпускники лицея могли стать государственными людьми, конечно, педагоги должны были понимать, что они должны делать, понимать степень своей ответственности, представлять себе уровень своей компетенции. И действительно, даже первые педагоги лицейские, они действительно были людьми высочайшей квалификации. Самые первые пушкинские учителя, когда Пушкин в 30-е годы уже будет писать свои всем известные стихи о лицее, о своей памяти лицейской, он будет писать, и мы пришли, и встретил нас Куницын. Да, он называет сразу имена своих любимых, иногда не очень любимых, но заметных педагогов. О Куницыне мы говорили в прошлой передаче, но, тем не менее, о нем говорил каждый из лицеистов, и не только Пушкин, и все говорили о нем с благодарностью. Это был действительно выдающийся педагог. Книга «Право естественное», о которой мы говорили, к сожалению, была запрещена в свое время в преподавательской деятельности всех учебных заведений. И Куницыну пришлось уйти из лицея, но он, тем не менее, остался в педагогике. И он долгие годы работал и в педагогическом институте в Санкт-Петербурге, и был почетным членом Санкт-Петербургского университета. Ну, вот времена меняются, да, и вечные имена остаются все-таки, тем не менее. Среди замечательных педагогов пушкинского времени надо назвать обязательно имя. Это преподаватель, профессор русской литературы. Это человек, который действительно обладал высочайшим образованием. В 22 года он получил звание доктора философии. 22 года. Это человек, который знал несколько иностранных языков. Он владел греческим, латинским, французским, немецким, английским языками. И в нашем собрании сегодняшнем сохранились несколько его книг. Вот у меня в руках сейчас это сокращение «Священной истории».
То есть он и нравственные, так называемые, науки
преподавал. Безусловно. Да? А не было ни одного педагога, который бы был вдали от преподавания нравственных наук. Всегда девиз лицея для общей пользы и во имя нравственности. Можно было бы расширить этот девиз. Вот его сокращение «Священной истории» – как бы исторический курс. Но это книга, в которой содержит параллельный латинский текст. И, собственно, это учебник латинского языка. Но он очень умно составлен, очень тонкие и правильные примеры введены для лицеистов, так, чтобы они не только входили в язык, но и вообще более широко в тему римской истории, в римскую культуру и так далее.
То есть я смотрю, что здесь вот в предисловии по-русски, да?
Предисловие по-русски.
И какие-то заголовки, а дальше все.
А дальше идет текст латинский,
и но французский, да?
Да. Но обязательно есть расшифровки латинских выражений, угу. К ним идет русский аналог, и таким образом легко запоминались. Это действительно такие хорошие выражения, которые...
Но это, наверное, для младших классов. Там же они делились на начальные, как бы, три года, да? И следующие. Там снова три года. Это явно для маленьких.
Да, это для маленьких, но это такие выражения, которые помогали знать латынь. Mm-hmm. Если сегодня мы в нашем университетском курсе мучительно учим грамматику и задалбливаем какой-то минимум крылатых выражений, то здесь это действительно латынь, которой можно было пользоваться и можно было говорить. Это удивительное дело.
Кстати, в то время читали ученики в лицее Библию, ведь, наверное, на французском языке, да? Тогда же не было еще, собственно, русского перевода.
Русский перевод появляется примерно в то время, когда лицей становится на ноги. Князь Александр Голицын как раз в эти годы создает русское лицейское общество.
Библейское.
И начинаются разговоры о русских переводах Библии.
Они только начинаются.
Да,
то есть все равно лицеисты явно читали французский.
Они, я думаю, что, конечно, вариант, да? Конечно. Кашанский был известным публицистом, он много печатался. И именно Кашанский задает на своих занятиях задание детям сочинить стихотворение на заданную тему. И не только Пушкин, и далеко не сразу Пушкин стал ведь первым лицейским поэтом, да? И поэтому вот на данную тему писали все, и Дельвик, и Личевский, и Кюхельбекер, и так далее. И это развивало в детях и вкус, и умение, и навык к литературному творчеству. Позже эта тема была поддержана, Кашанский на некоторое время уходил из лицея, а потом возвращался снова. Позже это начинание Кашанского было поддержано молодым профессором Галичем. Галичу многие из лицеистов, и Пушкин в том числе, посвящали стихи, называли его своим учителем и считали его таковым. К сожалению, в лицейской библиотеке не сохранилось ни одной книги Галича, но, читая мемуары лицеистов, особенно воспоминания лицеистов пушкинской поры, практически не найдешь ни одной работы, где бы его имя не упоминалось.
Да, и судя по вот этой пушкинской строчке, у Галич верный друг Бакала, да. Видимо, Галич был в дружеских отношениях со многими лицеистами и даже принимал участие в каких-то их посиделках, пирушках. Даже если Пушкин чуть преувеличил, то все равно ясно, что отношения хорошие.
Да, да, я думаю, что насчет пирушек слегка преувеличил, но тем не менее, да, они общались в неформальной, так сказать, обстановке, не только на занятиях, лекциях, но они обсуждали многие литературные темы, они встречались в неурочное время и очень любили встречаться. Галич молодой, очень живой, светский человек. Он привозил литературные, не только литературные новости лицеистам, приезжая в Царское село из Петербурга. И лицеисты очень любили с ним общаться. Кашанский проработал в лицее до самой своей смерти. Он уходил и возвращался снова, и снова был принят на должность профессора русской литературы и прослужил до самой своей смерти. К сожалению, он не выслужил большой пенсии. Существует в лицейских архивах материалы о том, что его вдова, очень нуждаясь, обращалась к директору лицея с просьбой о том, чтобы ей была выделена пенсия за мужа, но как бы это не состоялось по разным, видимо, причинам.
Вот я знаю, что многие педагоги лицейские, они считали своим долгом не только в учебное время общаться с лицеистами, но и в какой-то неформальной обстановке, то есть какие-то, ну, то, что бы мы сейчас сказали, кружки, какие-то такие вот встречи у себя дома устраивали для вот поддержания вот этого стремления их к учебе, к развитию, поддерживали в них это все.
На самом деле это было действительно так, и эту традицию заложил первый директор лицея Василий Федорович Малиновский. Он приглашал детей к себе в дом по нескольку человек, просто для того, чтобы поддержать в детях, ну, настроение, да, в лицее, где одни мальчики вдали от родителей, они же не знали, что они 6 лет с родителями не смогут встретиться вне стен лицея.
Они не знали этого?
Они не знали этого. Им объявили это, когда они уже были приняты, состоялся торжественный лицейский акт. И поэтому домашняя атмосфера, дом, женщины, которых они не так уж много видели, девочки, сверстницы, это, конечно, было очень важно. И эта традиция развивалась многими педагогами, и прежде всего учитель музыки, которого лицеисты очень любили, Топердо Фергюсон, выходец из Швейцарии, он приехал в Россию в годы, видимо, Великой Французской революции, и поселился в Царском селе, домик его сохранился сейчас, и вот он приглашал детей к себе. Они музицировали, они распевали песни, встречались с его очаровательными племянницами. То есть это было очень хорошее, такое живое, очень человеческое, доброе и, конечно, развивающее общение. Но Топердо Фергюсон оставил заметный очень след в истории лицея. Первый лицейский выпуск завершался торжественным актом, и к этому торжественному акту друг Пушкина, барон Антон Дельвик, сочинил стихи. Эти стихи стали лицейским гимном на все время существования лицея, на все 200 лет. Начинались они строчкой «6 лет промчались, как мгновенье», а музыку к этому замечательному стихотворению, очень такому трогательному, как раз и сочинил этот педагог Топердо Фергюсон. Песня исполнялась в течение почти что вот 200 лет. Ее исполняли до самого конца, до самых последних дней существования лицея на каждом выпуске торжественном. Эта песня сослужила последним лицеистам плохую службу, забегая немножко хронологически вперед. в 1925 году, когда петербургская петроградская ЧК сочинила так называемое дело лицеистов, лицеистам в вину ставилось в том числе и то, что они исполняли какой-то монархический гимн. Чекисты не пожелали вникать в суть слов этой песни, и многих из них осуждали именно за это.
Ну, там явно были какие-то слова, конечно, о государе, поскольку...
Ну, конечно, лицей... конечно, лицей без государя не мог существовать, потому что это было всегда учебное заведение, находящееся под монаршим покровительством. И о том, что императоры российские не были равнодушны к лицею, может рассказать судьба еще одного педагога лицейского, это учитель чистописания Фотий Калинич, который проработал в лицее более 40 лет. Более 40 лет. Он пришел вот в самый первый царскосельский лицей и очень любил детей. Он называл всех своих подопечных ласковым словом «печушки». И все лицеисты это слово обязательно помнили. Когда в 40-летие его службы состоялся парадный обед, и его чествовали, то многие лицеисты как раз это слово говорили. Роль монарха в чем заключается в данном случае? К этому обеду император прислал ему бриллиантовое кольцо с благодарственными словами. Один из попечителей лицея, принц Альдербургский, тоже прислал адрес и говорил прекрасные слова этому педагогу. И вот простой совершенно человек, он не имел никаких особых образований, кроме любви к детям и умения, конечно, красиво писать. В одном из стихотворений, которые на этом вечере торжественном читались, лицеист 17-го курса Свечин прочел стихи, посвященные Калиничу. «Привет тебе, старик! Заботливо взрослел ты 20 юных поколений. Писать бессмертного ты Пушкина научил. Хвала тебе, он гений. И я люблю, когда среди семьи твоей, толпой печужек окруженной, ты повествуешь им о счастье прежних дней, простою речью, не лощеной». О том, что профессора действительно имели высокую квалификацию, говорит тот факт, что педагоги, например, преподаватель истории Иван Кузьмич Кайданов, профессор философии Александр Петрович Куницын, математик Корцов, все они могли вести и действительно вели для первых лицеистов занятия не только по своему предмету. Если с утра они читали лекции, скажем, Корцов по математике, то после обеда он мог заниматься с детьми немецким языком, а Кайданов – русским языком и так далее. Например, Куницын – французским. Это были люди с хорошим, высоким, по-настоящему образованием.
У них еще и расписание ведь было очень интересное у лицеистов. Они фактически ведь занимались весь день, но с перерывами на занятия спортом, на прогулки.
Да, конечно. Они вставали в 6 утра, и начинался рабочий день. И они действительно целый день трудились. После небольшого завтрака, молитвы, они начинали свои занятия. Потом был перерыв, рекреация, они могли гулять. Естественно, что был обед, их кормили очень хорошо и вкусно. Об этом пишут все лицеисты в своих воспоминаниях. Снова занятия. И вот во второй половине дня. Вот здесь уже роль наставников менялась. Они становились вот уже не строгими профессорами, а внимательными, заботливыми учителями, которые могли научить вообще любому предмету, в принципе. Но для того, чтобы знать язык, надо было просто заниматься. Занятий французским языком было 8 часов в неделю у лицеистов.
У нас даже сейчас русским столько не занимаются.
Да, совершенно верно. Русского было, по-моему, 3 часа, если мне память не изменяет. 3 часа латыни, но вот иностранных, настоящих иностранных языков, живых, было действительно очень много. Больше всего внимания французскому уделялось.
И они должны были разговаривать между собой с учителями
французского. Конечно, да. Они писали французские сочинения, они сочиняли стихи на французском языке. Вы все знают, да, что у Пушкина огромное количество стихов, особенно раннего периода, на французском языке. Это следы школьного обучения лицейского.
В занятия спортом у них ведь входило, и Пушкин, по-моему, это застал, у них входило плавание, фехтование и верховая езда.
Да. Для того, чтобы учить детей плаванию, был специально приглашен моряк, и он учил их плавать там, в Балтийском заливе. Была купальня, да. Ну, видимо, не всех научил плавать, потому что всеми историками первого периода лицея описан смешной факт, когда бедный Кюхельбекер, обидевшись на подразнивание своих друзей, которые задразнивали его за его излишнюю приверженность классической поэзии. Он всех зачитывал буквально своими виршами за его неуклюжесть, за его глуховатость и так далее. За что мальчишки дразнят друг друга? Он однажды не выдержал, убежал из лицея и бросился, решил утопиться в Царскосельском пруду. ну, вот, утопиться не вышло, пруд был мелок, там, наверное, и плавать-то негде особо. Но, тем не менее, это родило новые стихии. Все его, конечно, любили, все приходили к нему в больничку, приносили сладости. То есть это такой смешной, очень трогательный факт из истории лицея.
Вот если говорить об иностранцах-преподавателях, там же еще была интересная личность Будри.
Абсолютно. Его книжка сохранилась в нашей библиотеке. Денис Иванович Будри, как его назвали на русский манер, это брат знаменитого революционера французского Мара, который участвовал в революции, который боялся преследования, естественно, со стороны французских властей. Он появился в России во времена Екатерины II, и именно она дала ему это имя «Де Будри». Пушкин писал, что Будри очень дорожил этой своей приставочкой. Пушкин пишет, он был из Будри и очень дорожил своим дворянством. Пушкин же пишет о том, что он был вполне светским человеком, забавным, ловким, но он был и хорошим педагогом. Все дети, которые учились у него языку, они вспоминают с благодарностью его. И когда он сам пишет, уже в поздние годы своей жизни, уже практически уйдя из лицея, он пишет одному из лицейских профессоров письмо, он как раз и пишет о том, что он занимался тем, что служил действительно для общей пользы. Он не ходил практически никогда в отпуск, он все время занимался преподаванием. И, безусловно, что оставил след свой в истории лицея и в истории преподавания языка. Свой первый учебник он выпустил в 1811 году, как раз в то время, когда лицей открылся. У нас хранится более позднее издание, которое, в общем, повторяет это первое.
Науки нравственные, которым уделялось огромное внимание в лицее, начинались, естественно, с преподавания закона Божьего. И первым законоучителем православного исповедания был придворный протоиерей Музовский. В начале 16-го года он из лицея уходит, а в 1817 году директор лицея Егор Антонович Энгельгард пишет попечителю лицея Голицыну, князю Голицыну Александру Николаевичу, просьбу о том, чтобы лицею подобрали законоучителя такого, чтобы он и своим образованием, и своим поведением, и даже внешним видом своим мог внушить детям уважение и доверие к себе. И такой человек был найден, это был магистр, бакалавр Академии духовных наук Иоаким Семенович Кочетов. Он прослужил в лицее довольно долго, и сохранились нескольких его сочинений, и, наверное, главное и очень важное сочинение его – это «Черты деятельного учения веры», которое было выпущено в 1823 году с посвящением императору Александру I. По книге видно, что это действительно книга написана с серьезным почитанием императора. Видимо, были подносные императоры для членов монаршей фамилии. Закон Божий преподавался лицеистам во все время существования лицея, в зависимости от того, какой конфессии принадлежал ребенок. Если это были христиане православного вероисповедания, то это был один учитель. Если это были лютеране или протестанты, то они имели своих наставников.
Ну вот мы еще ничего не сказали про преподавание изобразительного искусства, потому что Пушкин, как мы знаем, замечательно рисовал, но вот непонятно, был ли это природный такой талант или все-таки какая-то заслуга преподавателя лицейского.
Ну, я думаю, что здесь сошлось и то, скорее всего, что Пушкин талантливый человек, талантлив во всем, он, наверное, одарен был и от природы, но огромную роль, конечно, сыграл в развитии этого умения, этого навыка, вообще существование этого навыка вытащил на свет, я думаю, в значительной степени преподаватель. Учитель рисования, такая была у него должность, Сергей Гаврилович Чириков, который с самых первых дней существования лицея преподавал детям свой предмет. Сохранились лицейские рисунки Пушкина, например, блестящая совершенно нарисованная собака лежащая. Всем известно легкие картинки Пушкина, на которых изображен и вид лицея с дорогой, и лицейским флигелем. Ну, всем абсолютно знатокам Пушкина известно его рисунок, набросок его великому роману «Евгений Онегин», где Пушкин с Онегиным стоят, опершись на Невский гранит, да, и так далее. Конечно, роль Чирикова была очень велика в этом. Он проработал в лицее с 1811 до 1841 года, почти 30 лет. Он занимался своим делом, он был и гувернером, и учителем рисования. За то время, когда существовал благородный лицейский пансион, он и там был учителем рисования, а позже стал воспитателем. Он был действительно образованным человеком, светским человеком, и он устраивал не только занятия рисованием, которые были в расписании лицейском, но он устраивал и литературные вечера для детей, на которых обсуждались новинки литературные, появляющиеся в петербургских журналах. И надо сказать, что и журналы ведь получались лицеистами. Подбором литературы для лицейской библиотеки занимались все, кто служил в лицее. Иногда эти книги выискивались по всей Европе, и у нас сохранился огромный, роскошный атлас Карла Алларда, выпущенный в XVI веке, который покупался специально для лицея в Европе. Но есть и журналы, которые приобретались для лицеистов. Это «Сын Отечества», который лицеисты читали, это «Вестник Европы», который лицеисты читали. И подбирали литературу и профессор Кайданов, и профессор Куницын, и Егор Антонович Энгельгард, и другие педагоги. Все стремились к тому, чтобы дети могли иметь широкий кругозор и ориентироваться в современной жизни и политической, и художественной, и литературной.
Вообще денег на лицей не жалели ни в каком смысле. Я вот помню, читала где-то о том, как для физико-математического кабинета был приобретен какой-то безумно дорогой по тем временам прибор за 1000 с чем-то рублей. То есть огромные деньги по тем временам.
Да, действительно, это так. Профессор Корцов, математик, еще занимался и развитием детей в этом направлении. Физическая география, физические, собственно, наука геология, вот в таком детском понимании этого слова, это тоже присутствовало в лицее. Мать одного из лицеистов, Ломоносова, подарила лицею огромную коллекцию минералов, которые были собраны на Кольском полуострове. И этими минералами, для того, чтобы дети могли разбираться с этими материалами, с этими красивыми камушками и вообще понимать, откуда это все взялось и где это все находится, для этого были приобретены специальные книги одного из профессоров Петербургского университета, профессора Шульгина. Видимо, это было сделано по желанию и просьбе Корцова, который тоже был профессором Петербургского университета. И эти книги сохранились тоже в лицейской библиотеке до наших дней у нас.
Вот смотрите, сейчас же детей совершенно этому не учат. Даже в курсе географии нет какого-то подраздела минералогия. То есть дети знают какие-то малонужные им вещи, то есть должны знать, их обязывают знать. А, допустим, камень, там, кварц от гранита редкий ребенок отличит. Уж тем более что-то более серьезное.
Безусловно. Тогда этим занимались. У них были такие занятия. Был курс физики, собственно. Его читал, его преподавали по учебнику Ивана Двигубского. Это был такой хороший педагог. И книжки его достаточно долго в России издавались, и по ним несколько поколений русских студентов, школьников выучились физике. То есть это развивалось. На самом деле, видимо, действительно не жалели денег для лицея. Собственно, это все можно проследить по материалам архивов лицейских. Но надо сказать, что лицеисты ели на серебре. Это тоже о чем-то говорит. И внимательно следили за тем, как одеты дети. Если они вырастали из своих мундирчиков, то требовалось пошить новые, на это выделялись средства. И мне отказывали в чистом белье, белье меняли там регулярно и довольно часто.
Хотя комнаты были очень скромные, аскетичные.
Да, они были
размеры,
да, обстановки. Да, но требования гигиены, они, конечно, были очень высокие, предъявлялись к обслуживающему персоналу. Был хороший доктор, всегда известно, что был доктор в лицее с первых дней. В пушкинское время это был доктор Пешель, которого лицеисты любили. Это был выходец, по-моему, из Моравии. Это был такой высокий, крупный, веселый человек, светский абсолютно, который с детьми шутил, к которому они любили приходить в больничку и вообще любили это пребывание в больнице, потому что это было такой трогательный уход за каждым из них, это было специальное питание, там известно, что для какого-то больного мальчика заказывалась отдельная телятина там и так далее. То есть вот к ним действительно относились как к детям, как требуется относиться к детям.
Вообще, конечно, мне кажется, что такое количество преподавателей иностранцев, оно тоже каким-то образом повлияло, безусловно, на детей. Вот сейчас мало кто из детей имеет возможность общаться с людьми европейской культуры. А тогда просто не надо было никуда ехать, не надо было никуда выезжать. Ты мог просто в бытовом, в таком, в повседневном общении впитывать эту европейскую культуру даже в каких-то мелочах.
Ну да, наверное. Но только не надо забывать, что лицей на всю Россию был один такой. И вряд ли дети в Екатеринбурге могли получать все то же самое, что получали лицеисты.
Но тогда вообще было больше иммигрантов.
иммигрантов, которые здесь работали, именно европейцев, много. Французов.
Да. Французов было много. Недалеко время, когда произошла во Франции революция, иммигрантов было действительно очень много, но не все иммигранты стремились к тому, чтобы русские юноши получали европейское образование. Скажем, когда обсуждался проект создания лицея, знаменитый иезуит Жозеф де Местр, который был в курсе того, что создается лицей, чинил всяческие препятствия тому проекту, который в конце концов был принят. По его настоянию следовало бы ввести систему не только приглядывания, но и доносов за каждым из мальчиков и за каждым педагогом.
Иезуит он есть.
Иезуит, да.
Ольга Михайловна, я еще несколько слов хотелось бы, чтобы вы сказали о преподавателях каких-то известных лицея, когда он уже был не царскосельским, а Александровским лицеем, то есть это вторая половина XIX века, начало XX. Может быть, кто-то был тоже уже после Пушкина из людей, достойных нашего внимания и памяти.
Ну, таких людей очень много. На самом деле, практически всегда, особенно во второй половине существования лицея, в лицее преподавали действительно ведущие ученые нашей страны. Практически все преподаватели лицея – это были в то же время преподаватели, практически тоже всегда профессора Петербургского университета, главного университета страны. И у нас сохранилось довольно много книг лицейских профессоров. Очень часто они содержат автографы. И трудно назвать, кто из них более велик. В лицее очень широкий спектр предметов преподавался. Ну вот, скажем, курс политической экономии преподавал профессор Владимир Павлович Безобразов. Это экономист, это академик, выходец из лицея, он был лицеистом, и женат был на дочке лицеиста. И это блестящий ученый, это такой легкий светский человек, и это человек, который очень много дал для развития лицеистов, и ему были благодарны очень многие. Его курс «Политическая история», те из нас, кто политэкономию изучал в наших университетах, я думаю, что вряд ли помнят о том, что это веселый предмет. Но вот лицеист более позднего выпуска, слушавший в свое время Безобразова, сочинил даже стихотворение по поводу курса учебного.
Это вот его учебник,
это
да?
Его учебник.
Государственные доходы,
да. Теоретические и практические исследования действительного члена Императорской академии наук Владимира Безобразова.
Это вот дети изучали?
Это дети изучали. Это лицейский
Боже,
учебник.
Боже.
Это лицейский
аналоги.
Учебник. Да. Это период лицейский, 1868 год, время послереформенное. Конечно, это было все очень важно лицеистам. И очень часто мы находим вот эти неинтересные, кажется, книжки и испещренными пометами лицеистов, не просто почеркушками, не просто закорючками, но иногда они оставляли практически тоже теоретические исследования на полях этих исследований. Скажем, у нас сохранились книги, исписанные рукой лицеиста Петра Голицына. Это серьезная работа будущего ученого или Георгия Блока. Тоже с серьезными очень пометками, относящимися к содержанию этих книг. Безобразов на самом деле сделал очень важное исследование и Урала. Он проехал весь Урал, изучая экономику Урала. Для тех, кто живет на Урале, возможно, было бы любопытно обратиться сегодня к его трудам. А вот лицеист 36-го курса Юрий Трубников в шутливой форме опубликовал в журнале лицейском, который так и назывался, лицейский журнал, уже в 1913 году опубликовал шутливый курс политической экономики, который читал его 36-му курсу вот академик Владимир Павлович Безобразов. И вот он пишет о содержании этого курса: ценность, фактор производства, труд и капитал, земледелье, скотоводство, правда, идеал, конкуренция, свобода, социализм, процент, разложение народа, возрастание рент, деньги, спрос и предложение, вексель, дефицит, риск, торговля, потребление и кредит, кредит. Я думаю, что сегодняшние студенты, которые изучают экономику, наверное, подписались бы под всеми этими тезисами, да, под этим содержанием курса, а может быть, с удовольствием бы и прослушали этот курс. Очень недолго преподавал в лицее профессор Гедримович, Петр Александрович Гедримович, выпускник юридического факультета Петербургского университета, блестящий молодой человек, которого сразу прочили в профессора университетские. И практически сразу после окончания университета он был приглашен и в лицей тоже. У нас сохранилось очень много книг с его автографами. с книгами, подаренными ему, то есть это книги из его личной библиотеки, перешедшие в лицейскую. Сохранились литографические, литографированные записи его лекций. Недолго совсем преподавал, он умер молодым. И когда мы в свое время опубликовали в интернете, выставили виртуальную выставку, посвященную наставникам лицейским, среди прочего, там были опубликованы его книги, принадлежавшие ему или с его автографами. И были очень приятно удивлены тем, что не так давно нам написала его родственница, жена его внука, которая сегодня живет в Петрограде, в Петербурге, и работает в библиотеке одного из санкт-петербургских вузов. Она выдающийся библиотекарь нашего времени, Гертруда Гедримович, которая вот была тоже приятно удивлена тем, что сохранилась память о ее родственнике. Она, оказывается, собирает его биографию. То есть мы вот такое продолжение имеем этой истории. Конечно, очень важен, наверное, каждый педагог, который преподавали когда-либо. Скажем, у нас сохранилась одна из тоже литографированных рукописей лекций профессора литературы Николая Карловича Кульмана. Это был выдающийся преподаватель литературы последнего времени, периода лицейской истории. Он преподавал литературу в свое время и единственному лицеисту из семьи Романовых, великому князю Олегу Константиновичу. И князь Олег писал в своих заметках, в сведениях о том, что сегодня его ждет приятное занятие, будут лекции Николая Карловича Кульмана. Любопытная история. Сохранились книги профессора Никольского, профессора литературы же, пушкиниста, который оставил много заметных и не утративших своей актуальности сочинений, посвященных Пушкину, разным аспектам его жизни и творчества. Конечно, очень интересно то, что в лицее, с лицеем был связан и появлялся как преподаватель академик Грот, Яков Карлович Грот, который был выпускником лицея, он кончил лицей золотой медалью, и человек, который очень много сделал для российской филологии. Сегодня, пожалуй, больше всего известна его работа, посвященная творчеству Державина. В свое время он опубликовал 9-томное собрание сочинений Державина, которое до сих пор является непревзойденным образцом академических сочинений любого автора. У нас и Пушкина пока так хорошо не издали. Ну и кроме этого основного труда существуют параллельные исследования, связанные и с творчеством Державина, а кроме того, существуют очень серьезные и важные работы Грота, которые соединяют русское общество и Швецию, и Финляндию. Скандинавская филология изучались им, он был знатоком шведского сначала, а потом и финского языков, и очень много сделал для сближения наших культур, наших филологических наук в этом смысле. По его учебнику правописания долгие годы учились русские юноши. А кроме того, он был обладателем и создателем огромного количества лицейского архива. И документы, которые он собрал, его сын Константин Грот впоследствии передал в лицей, и они послужили огромной такой коллекции в рамках библиотеки Лицеаны, которая существовала в рамках лицея.
Вот в последние годы слово «лицей» оно стало модным, и многие школы, которые до этого были или гимназиями, или обычными школами, они стали лицензировать себя как лицей, называть себя лицеем, а учеников – лицеистами. Заговорили об элитарном образовании, о том, что нам надо свою элиту выращивать. Вот как вам кажется, вообще реально каким-то образом восстановить вот этот педагогический опыт, восстановить опыт создания вот такого вот заведения учебного для будущей элиты государства? Или все это осталось в прошлом, нам остается только крохи какие-то подбирать вот и использовать их? И то в лучшем случае. Да?
Я думаю, что что-то было бы возможно сделать. Действительно, появилось очень много лицеев, и при нашем Уральском университете в свое время возник лицей, такой специализированный учебный научный центр, как он сейчас называется. И здесь, пожалуй, трудно говорить о создании политической элиты, но что научная элита, возможно, воспитание ее при определенном отношении педагогов, безусловно, это возможно. Если сегодня посмотреть на выпускников нашего университетского лицея, то да, можно сказать, что у них есть большое будущее. Просто через наш отдел редких книг и то прошло несколько выпускниц лицея, и это всегда высококвалифицированные специалисты, особенно выходцы из гуманитарных классов, я только о них могу говорить. Но если бы в свое время были созданы лицеи типа Царскосельского с определенным отношением к политическим государственным знаниям, я думаю, что почему бы и нет, вполне возможно. Но для этого должна быть добрая воля и подвижническая работа педагогов.
Спасибо, но все-таки это нота оптимистическая.
Ну, хотелось бы, да, конечно. Хотелось бы верить.
Спасибо, Ольга Михайловна. И в следующий раз, наверное, будем уже говорить с вами, встречаться, когда у вас выставка откроется летом. Вот как раз посвященная преподавателям, да, у вас будет выставка?
У нас будет выставка, посвященная и преподавателям, и биографиям тех студентов, которые окончали Александровский уже лицей. Это тоже заметные фигуры. Многие из них оказались в эмиграции, вынужденной эмиграции, конечно, но и там они сумели оставить заметный след и в русской эмиграции, и в жизни европейского общества того времени.
Ну, это вот тема нашей следующей передачи. Спасибо вам.
Спасибо.